Мир Божий, братья и сестры. Мир Божий. Дайте посмотреть на всех. На это множество семейств. Слава Господу. Слава Богу. Все понимаем, для чего собрались, да? Братья и сестры, да. Но, может быть, кто не в курсе. Семейный семинар. Семинар для того, чтобы нам лучше понимать, что Богом заложено для создания семьи, для того, как жить семьями, роль мужа, роль жены в семье. Мы могли бы собраться, поделиться каким-то опытом собственным, вот, каким-то представлением, каким-то там из прошлого, из собственных каких-то родителей, как воспитывали нас. Можно таким образом собраться и поделиться этими их свидетельствами. Но здесь мы сейчас собрались, чтобы лучше понимать, какая роль семьи в плане у Творца. Господь создал мужчину и женщину, Он благословил семью, и нам хорошо и правильно понимать, что же сам Творец, сам Создатель в плане своем имеет для семьи, и что Слово Божие об этом говорит. Поэтому здесь мы собрались, чтобы еще раз подчеркнуть, может быть, что-то много, что известное будет, но повторение мать учения понимаем. Кто-то что-то новое услышит, поэтому и сейчас, дорогие, перед тем, как и слышать этот семинар, слышать это слово, давайте, чтобы лучше понимать волю Господа, склонимся сейчас перед Господом нашим на колени, кто имеет такую возможность, попросим, чтобы Господь благословил каждого из нас сейчас. Отец Небесный, мы предстоим сейчас перед Тобою, благодарим и славим Творца нашего. Спасибо Тебе, Бог Святой, за всю ту заботу, за всю ту милость, которую Ты являешь к нам. И сегодня мы собраны здесь также, чтобы иметь общение с Тобой, в Слове Твоем, чтобы прибыть нам. И просим, очисти сердца, мысли нас и сейчас, святой кровью Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы мы были сейчас способны принимать это живое Слово и, слыша это Слово, поступать по воле Твоей. Благослови так каждого из нас. Аминь. 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 Давайте, дорогие, еще стоя встанем, прославим Господа, возблагодарим за святую кровь Христа. Прославим Бога. Благодарим Тебя, славим Тебя, Царь Святой. Спасибо Тебе, то, что и сейчас собраны здесь, Господи. Мы просим Тебя, чтобы далее работа Твоя совершалась. Мы прославляем Тебя, Спасителя нашего Христа. Славим Тебя, в Тебе нуждаемся, чтобы Твое Слово трудило сердца наших. И в каждом из нас пусть не будет никакого препятствия для того, чтобы принимать Слово Твое. Но только благодарность и хвала пусть будет в сердцах наших к Тебе, Богу нашему, Святому Спасителю Христу. Аминь. Слава Господу, слава Богу. Давайте еще одну хвалу, братья и сестры. В сердце моем звучит хвала, прославим Бога. Что-нибудь из братьев еще поблагодарите Господа.
Спасибо Тебе, любящий наш Господь Иисус, что Ты собрал нас здесь сегодня, Господи. Открыл это собрание, Боже, что мы можем приходить к Тебе, нуждаться в Тебе, нуждаться в Твоем откровении, нуждаться в Твоем руководстве, Господи, для наших семей, Господи, любящий Господь наш, так благодарны Тебе. Спасибо, наш Господь.
Давайте еще перед тем, как начинать уже слышать слово, приготовь нас, о Боже, свою радость излей, прославим Бога.
Очищай своей кровью. церковь, моя голубица, мои дети, мои. Я каждого из вас ждал здесь, на этом месте, потому что я отец ваш любящий, потому что я тот, который печется о каждом из вас. И я хочу, чтобы вы сейчас сложили все у ног моих, чтобы вы оставили все свои мысли и насладились тем хлебом, который я для вас приготовил. Я приготовил ту пищу, которую вы будете вкушать и растворять верой, которая будет изменять ваши жизни, которая будет приближать вас ко мне, ибо я ваш отец любящий, и мы в единстве. Я хочу вас наделить той любовью, той заботой и утешить каждого из вас.
Аминь. Хвала Христу. Мир Божий. Рад всех видеть. Займите места. Мест будем открывать много из Писания, поэтому какое-то одно выделять не будем. И у нас сегодняшняя субботняя встреча для семей, чтобы обновить что-то, лучше понять. Заботьтесь о семье и в церкви, и Бог. Он хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы были в устройстве. А для этого необходимо понимание. Понимание того, что говорит сам Бог, тот, кто создал семью. Что такое семья, для чего семья, как семья, потому что если не иметь этого ведения, то из-за недостатка ведения, мы знаем, народ истребляется. И начиная с творения, мы знаем, что Бог создавал этот мир. Создавая что-то, говорил хорошо, когда создал все, сказал весьма хорошо. Помните это, да? И это обычно говорят так вот, что это весьма хорошо относится и к человеку. Да, об этом написано в первой главе Бытие, последний стих. И увидел Бог, что Он, Бог, можно и очки буду одевать, потому что так понятнее будет. И видел Бог, первая глава, 31 стих. Все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. И здесь творение человека уже было совершено. Но во второй главе мы видим некоторые детали, что творение человека, оно было как бы в два этапа. И в чем заключались эти этапы? Что Бог создал вначале мужчину. Это знаете все. Даже если люди неверующие, они об этом слышали. А потом уже из мужчины, из части тела, создал женское тело и вдохнул, и привел уже жену к мужу. Эту историю библейскую знаете все. Но давайте несколько моментов здесь отметим, на которые, может быть, раньше не обращали внимания. Что касается семьи. Значит, Бог говорит так, что все хорошо, все хорошо. И вот потом описывается, как Бог с мужчиной, которого Он создал, уже трудится, работает, уже мужчина выполняет какие-то вещи, наслаждаясь тем благословением, как его создал Бог, давая заботу о Эдемском саде, ресурс гигантский, он все делает. Сам Адам счастлив, а вот Бог перестает быть счастливым. Из чего мы это видим? После того, когда Адам уже начал проявлять себя, как сотворенное Богом, весьма хорошо совершенное создание, совершенный человек. А Бог приходит в недовольство. Из чего мы это можем делать такое заключение? Очень просто. Мы читаем «все хорошо», потом «весьма хорошо», а во второй главе Бог говорит «нехорошо». Вот после того, как все хорошо, вдруг Бог говорит, нехорошо. Замечали вы это? Хорошо, весьма хорошо, все хорошо, а потом нет, нехорошо. И вот что говорит Бог о Адаме, о человеке, с которым трудится, где Адам вроде бы сам по себе и выполняет все, делает все. Почему нехорошо? И вот во второй главе мы читаем эту фразу «нехорошо быть человеку одному». Ну, пока все было хорошо. Но когда попробовал Адам, и Бог посмотрел на это, Бог говорит, нехорошо. После хорошо оказалось нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. Необходима жена. Но что видел Адам глазами своими, когда трудился? Он видел растения, животные, он видел этот мир. И каждой твари было создано по паре. То есть животные-то явно были парами. Он видел, как животные размножаются, наполняют землю. Он видел так, как бы семьи животных, а вот у Адама этого не было. А когда не было, и ты не знаешь что, ну кто его знает, хотеть этого, не хотеть, как будет. А вот Бог, показав мироустройство, говорит, что нехорошо, нехорошо быть одному. В моем проекте дальше есть еще творение. И это творение женщины, это творение семьи. Женщины для семьи. Не просто женщины, женщины для семьи, для мужа, для Адама. Почему? Мы часто думаем, что семья, и вот молодежь, девчонки мечтают замуж, переживают, хотят семью. Думают, что семья принесет счастье. Что семья принесет счастье. Позвольте вам, как опытным уже семейным парам, сказать очевидную вещь. Для всех нас семья не приносит счастья. У нее нет этого свойства. Если бы семья как факт приносила счастье, то тогда бы в семье были все счастливы. Но опыт показывает, что в семье непонимание, какие-то дрязги, скандалы, какие-то неустройства, тревоги, беды. Что-то происходит всегда, вот-вот, что-то такое, понимаете? Счастье обычно как бы на горизонте маячит. Почему так? Почему так? И так должно ли быть? Так вот, проект Бога, почему он говорит нехорошо одному, что нужна семья для того, чтобы поместить человека вот такие условия где-то, так скажем, призрачного счастья. И если семья не переносит счастья, то как? Объясню. У семьи нет свойства приносить счастье. Свойства и функции принести счастье в семью есть у человека. Понимаете разницу? Семья сама по себе на счастье человеку, мужчине и женщине, не принесет. Свойство и функция принести счастье в семью, чтобы семья была счастливой, есть у человека, у личности, у тебя, мужчина и женщина. То есть за счастье в семье семья, как факт, не делает человека счастливым. Семью счастливым делает человек. Понимаете, да? Разницу вот эту. Ловите. И вот то, с чем сталкиваются люди, создавая семью, это с необходимостью для того, чтобы быть счастливым, и он, и она. Семья и создана для того, чтобы человека научить всему. Научить всему и мужчину, и женщину. Семья – это труд, данный человеком, чтобы люди учились делать тех, кто рядом с ним, счастливыми. А когда рядом с тобой счастливые, то счастье они передают тебе, и у тебя ты начинаешь жить в атмосфере счастья, потому что оно вокруг тебя. Из-за того, что ты его не получаешь, а ты его принимаешь из-за того, что ты учишься тех, кто рядом с тобой, быть счастливыми. Когда человек может быть счастливым? Когда реализует то, для чего предназначен. Когда он что? что-то делает, делает то, к чему призван. То, к чему призван. Таким образом, семья, и внутри семьи уже люди, создав ее, начинают понимать, что для того, чтобы быть счастливой с семьей, то надо не получать, а вкладывать для того, чтобы иметь счастье. Если жена несчастна рядом с тобой, если дети несчастны, никогда ты счастлив не будешь, потому что, что бы ни попросил у жены, что бы ты ни ожидал, это всегда какое-то понятие, тебе дают понять, что ты противен, ты неприятен, ты надоел, ты вообще, знаешь, и ты в семью приходишь, не хочется уже приходить. Это ужасно. Если со стороны жены такое тоже, что и не хочется приходить. Почему? В семье, семья несчастлива. Рядом, а если твоя жена счастлива, то как бы счастливый человек, он, ну, то, что имеет, то и дает. Он тогда тебе передает вот это какое-то счастье, внимание, заботу. То есть семья, таким образом, Богом данный институт, который он обязал для каждого человека, чтобы это было у каждого человека, пока человек один, казалось, нехорошо. Ему нужно быть с кем-то в союзе семьи для того, чтобы человек учился рядом с собой и за него, чтобы другие были счастливыми. Независимо от того, как воспринимают его. Вот Бог, Он создает и продлевает милость свою, обновляет сегодня каждое утро и над праведными, и над нечестивыми. Встает солнце, есть такая прекрасная, все даже изуродованная, как бы уже проклятием природа, все, но Он все равно это каждый день обновляет, поддерживает для того, чтобы людям хорошо было. Он не уничтожает, а как бы... А люди к нему как относятся? Да в основном никак. В основном пренебрегают, в основном не хотят видеть. Но Он, любовь, Он все равно проявляет свою милость и обновляет постоянно. Вот эта природа Бога, когда Он создал человека по своему подобию, вот чтобы у человека был как бы тренажер для того, чтобы он учился, чтобы рядом с ним людям было хорошо. Кому? Близким. Самое трудное, чтобы хорошо было близким, не дальним. Не те, которыми ты временно встречаешься, которые постоянно тебя знают, которые все лучше тебя знают, чем больше живут, все больше знают нехорошего. Вот чтобы с ними учиться, чтобы им было с тобой не противно, а еще лучше, лучше все. Чтобы им нравилось с тобой, чтобы они, в конце концов, то, что мы говорим, стали счастливыми. С кем? Со мной? Да. Для этого и дается семья. Поэтому, если вы поймете вот природу сущности семьи, то тогда один из моментов, который... таких атак врага во всем мире одинаковый на семью. Один из основных таких вот ресурсов врага, которым он пытается развалить семью, чтобы человек не достигал вот этого вот призвания, чтобы как вот Бог любовь, чтобы через тебя, который по его подобию, тоже проявлялась любовь, забота, внимание, независимо от отношения, как к тебе относится ты, чтобы умел превозмогать все и проявлять качество Бога, Его природы, любви к тем, кто рядом с тобой, особенно к близким. То есть это гигантский труд. Значит, вот ресурс врага, который он здесь цепляет людей в семье, он такой, что... семью создали, а потом, может быть, я ошибся, может быть, это не моя половинка. Потому что уж очень мне трудновато и нехорошо с этой мужчиной или с этим женщиной, с мужем или с женой. Ну вот все, ну вот не так, как я представлял. Вообще, ну, точно ошибка. Надо поменять. Из-за чего такое? Потому что есть такая традиция христианская, совершенно не соответствующая Писанию, что если ты родился, то где-то есть половинка, данная Богом, которая именно твоя, твой муж или твоя жена в перспективе, которые еще маленькие, ты маленький, но они растут, и вот где-то мы должны найти свою половинку. А когда оказалось, что это не половинка, значит, надо оставить и все-таки, ну, найти эту половинку. С половинкой-то будет очень хорошо. Это абсолютно не библейски. Абсолютно не библейски. Нет ни одного малейшего основания Библии вот на подобное. На подобное. Может возразить, ну вот Бог создал Еву и привел, и вот, так скажем, дал. Вот это было, значит, идеальная семья. Это не было идеальной семьей. Как только Бог дал Еву, начались проблемы. Как только создалась семья, нет, я не к тому, что Бог виноват. А вот как только создалась семья, в семье сразу начались проблемы. Обратите внимание, это не было идеальной семьей, хотя это было первое, это было от Бога. Обратите внимание, что у Адама не было выбора. Единственная женщина на земле взял, что было. И почему так нравилось, я абсолютно серьезно, почему вообще все устраивает, кость от кости, плоть от плоти, все идеально, почему? Сравнить не с чем. Поэтому что бы ни было, это не смешно, это реально. О, все устраивает, альтернативы нету, понимаете? Вот. Но как только создалась семья, начались проблемы у Адама. И начались проблемы у Евы. Вот. Проблемы дошли до того, что Бога стал обвинять Адам. Ты дал, она, которую ты, она сказала, поэтому я вот плохо поступил. Понимаете, конфликт, грехопадение, то есть роды в болезни и так дальше. То есть в семье начинаются обвинения, прятаться, там неправильные вещи, неправильные какие-то действия, которые там поддерживались, отсутствие развлечений, то есть внутри семьи. Бог дал семью для того, чтобы все это проявилось. Для чего? Для того, чтобы человек продолжал учиться и являть через себя. Вот это естество, природа самого Бога. По образу Божьему, вот так смотрите, как Бог. Он не до конца гневается. Он сожалеет о бедствии, хотя может и наказывать. Но природа все равно, его любого действия, не я за меня, а вот все, подчиняйтесь, а природа любовь, совокупность совершенства. Вот. И вот проявлять через семью в практике природу вот это вот в любви, чтобы именно чтобы с тобой из-за того, что ты есть, ты несешь то, чтобы рядом с тобой, тот, кто рядом с тобой, он становится, ему было хорошо. Ему было хорошо. И как только ему хорошо, он начинает быть из-за этого такой, ой, довольный. Вот как только этот человек, муж или жена, вот мне так хорошо, вот создал такое, что ей или ему хорошо. И вот когда он или она начинает видеть свою мужа или жену, то вот это хорошо, оно касается его. Встречается взгляд другой, настроение другое, выражение лица. Почему? Потому что я вижу того, наконец, он пришел, она пришла, из-за которых мне хорошо. А из-за чего мне хорошо? Он создал это. Понимаете? То есть гигантская работа. Вот. Поэтому нету библейского основания считать, что есть какие-то половинки, которые предопределены Богом. Нет. Есть мужчины и женщины, когда они Божьи и верующие, они ищут, спрашивают Господь, как, что создать семью, но создает семью все равно, выбирая кого-то, Вот. Или иногда в Писании описано, как просто женщину приводили к мужчине, он брал ее и становилась женой. И потом написано, и он начинал любить ее. Любить – это проявлять к ней то, что Бог хочет как раз вот, все качества, чтобы ей было хорошо. А вот уже библейски, когда мы выбрали мужа и жену, когда мы создали семью, видели глазки, чего брали, то Бог благословляет этот союз. И в Евангелии от Матфея, 14 глава, 6 стих написано, то, чего Бог сочетал, того человек да не разлучит. Вот то, что Бог запрещает, это разводиться, это оставлять мужа и жену, за исключением тогда, когда смерть разлучает, когда человек уходит в вечность. Пока живы, у тебя тот муж, та жена, который благословил Бог, он благословляет твой выбор, и он дан тебе для того, чтобы двое, они становились одной плотью, чтобы они прилеплялись друг к другу. Об этом написано в первых обетованиях относительно семьи, что оставит человек отца и мать. Хотя еще у Адама и Евы не было ни отца, ни матери, но уже обетование для семьи было такое, что дети будут оставлять родителей для того, чтобы прилепляться к своим женам, прилепляться к своим мужьям друг к другу. Прилепляться – это слово означает так, чтобы не было никакой щелки. То есть это настолько плотные отношения, что внедриться в них никто не может. Это проект для семьи. То есть если у тебя есть муж, если есть у тебя жена, выбросить надо из головы, что это что-то не то, это не половинка, это данный Богом тебе человек для того, для твоего благословения, чтобы ты учился делать людей, живущих рядом с тобой, счастливыми. Ответственность твоя. Не сбрасывать на другого. Он должен сделать меня счастливым. Он должен. Он должен. А ты? Ты дашь ответ не за него, не за нее. Ты дашь ответ за себя. Ты должен делать счастливым того, кто рядом с тобой, твоего мужа, твою жену. И чтобы было как бы это понятней, в момент, когда мы живем и миллиарды людей на земле, а это значит где-то приблизительно 3,5 миллиарда мужчин, 3,5 женщин миллиарда, то из-за чего люди, попадаясь на эту уловку, говорят, а, ну, не моя жена, наверное, не моя половинка, или не мой муж, не моя половинка. А причина, братья и сестры дорогие, мужья и жены, когда такие мысли приходят в голову, это только по одной причине, что ты слишком много смотришь по сторонам на возможные альтернативы. Слишком большой выбор рядом. Вот. Чтобы было понятней, скажу так. Если твоя семья, ты считаешь, что ну вот настолько тяжело, что ну невозможно, что единственный для тебя кажущийся выход – это развестись, что больше я не могу. И вы не представляете вообще, что это со мной за человек живет. Ну, конечно, не представляю. Вот. Человек живет такой, которого ты сформировал. Вот это вот формирование и есть результат труда. Того, что сеешь, что и жнется. Значит, допустим, человек считает, что это уже невозможно жить, что необходимо просто развестись, потому что жизнь невозможна. Тогда я предложу один очень простой как бы анализ или тест в этой ситуации. Именно для твоей ситуации, если ты считаешь, что она у тебя такая или близко к такой, или где-то там в подсознании же что-то подобное рассматривается, а вдруг это ошибка, вдруг это не он, и вдруг это ну, не тот, с кем, так скажем, я должен жить. Вот. Еще раз, такие мысли, потому что слишком много смотришь по сторонам на альтернативу, гипотетическую возможную. А давай тогда представь, дорогой муж, если ты хочешь развестись своей женой, или жена, если ты хочешь развестись своим мужем, такие мысли приходят, что ты оказался бы на необитаемом острове, где нет никого, кроме вот твоего мужа или твоей жены. Вы вдвоем, и больше никого. И перспективы, что кто-то приплывет, нету. Вопрос. Вопрос. Вот когда такая ситуация, не дай Бог, реальна, то, что ты на необитаемом острове, это не самое лучшее. Вот. То ты согласишься сказать, тогда он или она мне тоже не нужен. Я буду сколько лет там, 15, 20, 40, 1. Что скажете? Нет. Если бы так, неважно какая, какой. Нет. Вдвоем лучше, чем одному. Однозначно. И жили бы, и устраивали, и общались, и говорили, и наслаждались бы друг другом. Это правда. Когда альтернативы нету, тогда начинаешь работать, тогда начинаешь вот с тем, кто есть, когда по сторонам, куда бы ни смотрел, никого нет. И многое бы создали. Вот. И выжили бы, и жили, и детки были, и воспитывали бы. Все. То есть полная глупость, что тот, с кем я живу, это не является моя половинка, это не библейский. Бог благословляет твой выбор, который ты однажды сделал, и дает тебе его сделать для того, чтобы ты мог работать с кем? С кем ты мог работать? С собой. Потому что когда ты один, тебе не нужно работать с собой. Ты можешь критиковать, быть недовольным, еще что-то, но в семье, когда ты продолжаешь критиковать и быть недовольным, то ты делаешь человека рядом с тобой несчастным. Потом говоришь, да вообще, она меня не любит, он меня не любит. Да ты сделал таким человека. Ты довел человека своим отношением к тому, что у вас уже неприятие, кажется невозможно жить, и это не человек виноват. Семья дана Богом, проект. Какой великий Бог для того, чтобы ты мог учиться быть как Бог. Независимо от того, как люди к Нему относятся, все Он свою милость опять являет для всех людей, обновляя ее каждый день. Но ты, человек еще, который знает Бога, здесь еще глубже все можешь понимать, что Бог работает с тобой не для того, чтобы ты был несчастен в семье, этот труд, а как раз, чтобы ты был счастлив. Но это зависит от тебя, от того, насколько ты делаешь человека, живущего с тобой, твоего мужа или твою жену, счастливым из-за того, что ты у него, у нее есть. Поэтому ясная, твердая, однозначная позиция церкви. Никаких разводов, ни при каких обстоятельствах. Если это кого-то не устраивает, надо поменять свое отношение. Но здесь, в церкви, это недопустимо. Мы должны понимать природу того, что делает Бог, и хочет делать через тебя, как даятеля, благословение для твоих ближних, чтобы им с тобой было хорошо. Вы понимаете? Поэтому никаких мыслей даже не допускать, как на необитаемом острове. Или есть необитаемый остров, это так скажем, пример высосанный из пальца. Но я покажу библейский пример, как Бог учит отношениям друг к другу внутри семьи при альтернативе миллиардов на любой вкус, на любой возраст, все что угодно, миллиарды альтернатив. Как, если у меня семья, мне мыслить, как мне думать? Хотите библейский пример? Песня песней, 2 глава, 2 и 3 стих. Песня песней, 2 глава, 2 и 3 стих. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблони между лесными деревами, деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Послушайте. Библейский, Богом данный пример, как ты, мужчина, должен видеть, смотреть на свою жену и на 3 миллиарда альтернатив других девчонок. Молоденьких, красивеньких, юных, брюнеток, блондинок, которые рядом. Все они, ты должен смотреть на них и видеть только одно, что каждый из них – это колючий терн. И только среди этих всех одна – это лилия, это моя жена. Что лилия между тернами. Понимаешь, ты должен это вот так вот видеть и представлять относительно своей жены. И не позволить, не допустить мысли, что где-то это какой-то бутончик, а вдруг там вариант для меня, который можно тоже понюхать, вот, приголубить, взять в ручки и полюбоваться ее красотой. Нет! Все остальные, Бог об этом говорит, для тебя с того момента, как у тебя появилась жена, это колючие терны, которые ужасны. Они будут болью, они будут доставлять только одно. В них сухо, в них боль. Лилия только одна. Моя жена – это лилия между колючими тернами. Представляете, если мужья будут вот так вот дисциплинировать свой мозг и так думать. А жены о своем муже, глядя на него, он – это единственное плодоносное дерево. Все остальное – это дикие. Это дикие, из которых никакого плода быть не может у меня. Я под его тенью люблю, укрываюсь, плодами его только питаюсь, только от него. Вот так вот, кого бы она ни видела, юноши, еще кого-то, с какой бы фигурой ни был, с какой мышечной массой, какой там атлетом не ходил, каким гоголем, щеголем там не ходил. Стоп! Это дикая, необузданная, бесплодное абсолютно дерево, да, может величаться, но для меня плод только в одном. Где я люблю? Только вот это моя яблоня. Больше ничего. Представляете, если мужчины и женщины в семье будут вот так вот думать, то какая будет эта семья, какие будут отношения? Это тот же необитаемый остров, который ты делаешь. Вот представьте, если попросить какого-нибудь ювелира сделать вот такую вот, не знаю что, кольцо, наверное, очень мало, что-то, ну что-то такое ювелирное, вот из золота, серебра, там каких-то металлов, чтобы были, вот он сделал тернии, колючки, вот такие всякие формы, кривые там, все, и среди них с топазиками, с какими-то там сделал лилию. Из драгоценных камней, там то-то. Вот как бы вот эта композиция смотрелась, представляете, да? И даже вот потрогать тут колется. А вот, и вот если бы вот такая композиция была из драгоценностей сделана, куда весь взгляд был бы направлен любого, кто смотрит на лилию? Понимаете? Вот так вот мужья должны видеть свою жену. Лилию единственную, а все остальное это что? Тернии. Жены должны своего мужа смотреть. Все это дикие деревья. Но плод, который вкусен для меня, который приятен для меня, это только одно единственное дерево во всем мире. И я его, оно мое. Это мой муж. Если вот так вот мыслить, научиться, если вот так вот понимать, как Бог это показывает в отношении, то тогда вообще никакой мысли не может быть, независимо от того, что как, чтобы решить, что это не половинка. Нету такого библейского основания, что половинки где-то есть, предназначенные Богом. Есть твой выбор, который Бог благословляет и допускает для того, чтобы работать себе с собой. Чтобы учиться делать человека, который рядом с тобой счастливый. Какое самое такое великая сила, которая есть в женщине? А? Женщины, сестры. Это то, что ты женщина. Самая великая твоя сила – это твоя природа, женственность. Какая самая великая сила у мужчины, которая есть? Это его мужество, мужественность. Что значит женственность? Что значит женственность? Что это за сила такая? Она по определению дана тебе от рождения Богом. А то, что ты родилась женщиной, это дар, который Бог дал тебе. А то, что ты родился мужчиной, это Бог же дар, который Бог дал тебе. И у этой природы, с какой мы родились, есть определенные свойства, которые просто вот как по данности природы присущи. Женщины ее свойства, мужчине его свойства. И это надо очень хорошо понимать. Очень хорошо понимать. И видеть это. Осознать. Вот как надо осознать, как смотреть на своего мужа и на остальных мужчин. Как надо осознать, как смотреть на свою жену и на остальных женщин. Как лилия, понимаете, да? Вот так. Это должна быть опять внутренняя дисциплина. Вот так и никак иначе. Также надо осознать вот проявление природы, если ты женщина, как она проявляется, и мужчине, как она проявляется по определению, по данности, потому что тебя таким создал Бог, женщиной, а меня мужчиной. Все. И эти качества будут проявляться. Как? О каких качествах я сейчас говорю? В послании к Ефесской церкви, в 5 главе, я не записал адрес. Ну, сейчас найду. Пятая глава Ефесской церкви. Давайте-ка с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу». Ну, обычно это вообще такое. Все знают, и дискуссионно, и на основании этого столько споров, столько всего. Если что-то в семье не так, то, что говорит муж, а она мне не повинуется, да? А жена что в ответ говорит? «А он меня не любит», потому что дальше говорится: «Мужья, любите своих жен». Да? 25 стих. «Как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее». Два требования, да? Как бы, скажем так, относительно семьи, первая и вторая заповедь. Требования к одним и требования ко вторым. К мужчине и требования к женщине. Требования к мужу и требования к жену. Но есть еще перед этим заповедь, первее этих двух. Мы там с какого стиха начали? С 22-го, да? А посмотрите 21-й тогда стих. «Повинуйтесь друг другу в страхе Господнем Божьем». А уже 22-й: «Жены, повинуйтесь мужьям». Как это понять? Почему я говорю, что это здесь говорится о сущности природы, которая дана? Смотрите. Поясню на таком, может быть, но простом примере. Но я думаю, будет понятно. Любой мужчина, просто потому, на основании того, что он мужчина, он хочет быть лидером, он любит начальствовать. И вот когда он какой-нибудь начальник, даже маленький или большой, вот если бы ему предложить, любому мужчине, что ты выберешь, чтобы твои подчиненные тебя слушались и повиновались тому, что ты говоришь, без всяких там яких, или чтобы они просто ходили и тебя любили? Что выберет мужчина? Конечно, чтобы подчинялись. А если женщине сказать, что ты выберешь? Чтобы тебе подчинялись все, или чтобы тебя любили? Что женщины выберут? Чтобы любили. Почему? Это природа. Это природа. Если где-то у кого-то сомнения, то ты насилуешь свою природу, которую Бог дал. Что-то там... Вот... Передумать что-то нужно. Женщина имеет в своей природе женственность. Вот. Чтобы ее любили, быть любимой, она тогда защищена, она тогда счастлива. Когда она отвержена, тогда она начинает начальником быть. Вот тогда она уповает здесь. Понимаете? Но если... она в правильной атмосфере, лучшего ничего нет. Но мужчина, ты что ему не говори, как не люби его. Но когда он сказал: слушай, вот тут надо вот так. И он тогда... То есть, понимаете, он тогда, вот его природа, она счастлива, когда ему повинуется. Поэтому Бог, он не приказывает женщинам повиноваться, а он открывает здесь природу, не того, что ты должна делать, а природу, когда он говорит: жены, повинуйтесь своим мужьям, он не о тебе вообще говорит. Понимаешь? Он говорит о нем. Да пойми ты, пойми, вот так я его устроил. Если он не будет, вот чтобы какие там слова не было, но когда он сказал что-то, если вот здесь есть повиновение, фу, он счастлив. А в семье что? Для чего мы? Для чего тебе муж? Чтобы он рядом с тобой был какой? Счастливый. А тебе жена для чего? Чтобы она рядом с тобой была счастливой. Поэтому если ты командуешь женой постоянно, она будет счастлива? Никогда. Для мужей сказано любить своих жен. Почему? Открывается природа. Бог открывает природу не того, что тебе делать, а природу женщины. Когда... Смотрите, царица Есфирь. Вот очень хороший пример. она следит за собой. Она, понимая, что мужчине это приятно, мужу, а альтернативы там ого-го. Понимаете? Вот. Он мог иметь 1000 жен, 1000 наложниц, а вот Есфирь как-то вот выделялась всегда и была вхожа в царские покои. Никогда позовет, а сама понимает, что нужно войти, входит, и его сердце расположено. То есть она не о себе думала, а она думала то, как приятно будет мужу моему, чтоб я выглядела, чем пахло и так дальше. Вспомните другие библейские истории, где девушек готовили к встрече с царем, и мудрые спрашивали у того, кто хорошо царя знает, какими ароматами мне душиться, чем мне натираться. Каждая из себя, что ей нравится, на себя пихала. А мудрые спрашивали, что любит царь, какие запахи. Вот этим давайте мне. Неважно, как я. Я хочу, чтобы, когда я встречусь с моим любимым, моим мужем, чтобы ему нравилось то, как он представляет, я должна выглядеть. Как я должна пахнуть. Что? Смотрите, Есфирь вдруг имеет проблему. Ее папа, мама должны умереть. Братья, сестры, любимые, родственники. 100% им грозит опасность. Смерть через там 3-4 недели. Понимаете? 100% смерть моим родным. То есть какая-то что-то, ситуация в моей семье вот по роду. Так? Муж, жена, да? Я сейчас в роли твоей жены. Слушай, быстрее поехали к моей маме. Помогать надо. Тебе что, дела до нее нету? Да ты вообще меня любишь или нет? Ну возьми что-то, отпросись. Ну давай, поехали. Понимаешь, ну почему ты медлишь? Какая твоя работа? Какие твои дела? Рыбалка у тебя? Тебе вообще на меня все равно? У нее проблема. И она начинает своего мужа, она достигает, пытается решить. Смотрите, пример Есфири. У нее проблема. Ее родные должны умереть. Так? Основная сила женщины в чем? В чем? В ее природе, в женственности. Когда ты начинаешь командовать, давай, поехали, то-то, вот аргументы. Мужику командовать, он никогда не будет счастлив. У Есфири реальная проблема, у женщины проблема, ее родные сейчас должны умереть. То, что она делает, ее основное оружие, она женщина. У нее есть муж, который может решить эту проблему. Так? Вот. Она одевается красиво. Она молится. Она входит. Вот. Входит так, чтобы обратил внимание. А, жена, заходи. Вот. Милый. Ты царь, ты чудо, то его статус она поднимает в его глазах, утверждая, я это принимаю, я знаю, кто ты. Ты властелин. И вот как властелин. Маме моей помоги, да что? Нет, как властелин, как кто-то. Я пир приготовила. Давай. Покушай хорошо. Самое лучшее для тебя. У нее своя проблема, понимаете? Она вообще о ней. Она поднимает авторитет мужа, войдя к нему. Понимаете, она женственна. Он смотрит на нее. Он расцветает. Он расцветает. Понимаете? Она о проблеме слова не говорит. Вот это обаяние женское, все. Кому честь, честь. Она все это проявляет. На следующий день приходи. Продолжим пир, продолжим то-то. Вот. Продолжим наслаждаться друг другом. И в какой-то момент, на третий день, когда все вообще в хорошем настроении, здесь, так скажем, а ты знаешь, вот то-то, то-то. Понимаешь, и он, да поехали быстрее к твоей маме, ты что, столько уже, сам рвется. Ну, понимаете, проявление женственности, вот этой природы, когда он повелевает, но поднять его статус, вот эта мудрость, которая у женщин есть у всех, у каждой, понимаете, а мужество, мужественность мужчины в чем проявляется? Когда он с почтением относится, почитает вот эту женственность и доброту, и вот эту мудрость своей жены. Он готов изменить свой приказ, который он же и подписал. Понимаете? Он готов свои слова, которые он сказал, сам издал, все меняет. Из-за чего? Из-за того, что вот эта вот женственность, а не управление мужем. Поэтому для жен, чтобы они были счастливы, чтобы они поняли, как мужчин своих, свою яблоню сделать плодоносной, действительно цветущей, чтобы под ее тенью действительно укрываться от всего палящего, но у нее уж должны у этой яблоньки не веточки торчать, а листья, она должна распростерна, даже такой могучей стать, понимаете? Чтобы было-то где укрыться, понимаете? Поэтому она и подкармливает, она, да, какое дерево, какие плоды, какая, все. Тот свой приказ отменяет и издает другой приказ, и живые папа, и мама, и царь счастлив, и она счастлива, все вокруг счастливо. Но если бы пришла и начала, давай, там то-то, проблема в моей семье, давай решать, давай то-то, пошла ты, вот. Закрой дверь с той стороны. Я царь. Вот, любви нет и так дальше. Природа, которую дал Бог тебе, это очень драгоценное, ценное, что ты дал. Поэтому бывают какие-то, и не бывают, они есть в каждой семье. Вот такие, вдруг тревога в этой сфере, вдруг еще что-то еще. И можно из этого конфликт делать. Или понимая, что рядом с тобой люди должны быть счастливы, используя то, что определено Богом, вот это проявлять, учиться, ошибаясь, еще что-то, вопросов нет в ошибках. Вот. Эта практика не достает мудрости. Конечно, необходимо просить у Бога. И из-за чего мы часто разочаровываемся? Или в основном, не часто, только, я там скажу, тоже проанализировал как-то. Вот все мои разочарования, все мои как-то вот, когда вспылю, когда что-то натворю, когда еще, в общем, все глупости, всякая вот боль, которая у меня в жизни переживалась относительно чего бы то ни было, знаете, из-за чего? Из-за одной только причины. Уверен, что у вас то же самое. Просто не думали. Из-за несостоявшихся ожиданий. Что-то, кто-то делает, ведет не так, как ты в своей голове ожидал, нарисовал. Почему сын проходит мимо, почему он там не подойдет, не обнимет, а он проходит, у него в голове нет обнять. А родители мечтают, вот если бы подошел, посоветовался, а он проходит, у него и близко этого нет. И у нас из-за этого начинается раздражение, ожесточение, у нас начинает ропот, у нас начинает недовольство, мы начинаем переживать из-за несостоявшихся каких-то ожиданий, которые мы себе сами нафантазировали. относительно любой ситуации. Любой. Любой. Абсолютно. Поэтому, знаете, как быть счастливым? Ничего не жди. Ты серьезно. Вот пастырь церкви. Вот представьте, если бы я себе надумал и так, вот сейчас семинар, столько лет ради людей, еще что-то, вот. Но как бы, чтобы вот пришел там, не знаю, цветы мне дали у входа, торт, еще что-то, понимаете? Вот другим прихожу, никто торт не дал, никто ничего. Представляете, вот сейчас бы я стоял, проповедовал, говорил бы слово, на каждого смотрел, торт уже не дали, вас тут учи. То есть я что-то себе, как мне кажется, правильно, вот как бы, вот было бы мне хорошо, чтобы люди вот так со мной поступали. И когда не поступают, кто самый несчастный человек? Я. Люди вообще об этом не думают. У них мыслей такого не было. А я хожу относительно поведения ребенка, относительно поведения мужа, относительно поведения жены. Я хожу и все, потому что мои ожидания не сбылись. Понимаете? Вот дети выросли, не позвонят никогда, ничего. У них в голове нету. Ты хочешь узнать, как все дела? Возьми и позвони. Ну, как это я буду звонить? Вот они должны. Они ничего не должны. Вообще, никто тебе ничего по жизни не должен. Запомни, милый человек. Если у тебя семья, то ты должен. Природа семьи – это тренинг, данный Богом от начала для того, чтобы рядом с тобой, из-за тебя, люди были счастливы, которыми ты живешь. Понимаешь? Если они никогда ничего не воздают в ответ, не надо переживать из-за этого. Будь счастлив из-за того, что ты рядом с тобой, другим хорошо. У Бога все награда. Это правда. Ты будешь счастливым. Послушайте, из-за чего вы ходите в церковь? Для чего вы ходите в церковь? Осознайте. Повзрослейте. Дорогие братья и сестры, я расскажу про себя. Иногда люди, иногда приходят и говорят, вообще, я не могу слушать уже проповеди. Потому что она еще не началась, я уже знаю, что будут говорить и чем закончится. Одно и то же. Зачем мне вообще ходить в церковь, если пастор начинает тему говорить, я уже знаю все, что будет. Знакомые переживания? Да. Когда я уверовал, много лет тому назад, я ходил в церковь ради себя. Год, два. Я так долго не ходил. Я быстренько в семинарию поехал, потому что уже сразу же была одна цель. Вот. Для чего? Чтобы то, что я понял, когда я в церковь пришел на первое богослужение и что-то понял, знаете, я не мог молчать, я сотням людей, не меньше, чем несколько сотен людей, в первый день после того, как сходил в церковь, рассказал все, что я слышал в церкви. Мне настолько это казалось, я хотел, чтобы другие поняли то, что понял я. Люди входят в церковь, так скажем, по большому счету, год, два, три максимум из-за себя. Но если они потом продолжают ходить из-за себя, чтобы что-то узнать, что-то, это беда. Ты можешь ходить в церковь первое время ради себя, вопросов нету. Но потом ты приходишь в церковь ради того, чтобы быть благословением для других. Ради других людей. Чтобы помочь. Кто-то обращать внимание, понимаете? Тогда для тебя это пища, слово, оно всегда будет ободрением, это будет сила, это хлеб, который будет давать силы, не толстеть себе, потому что когда человек много жрет, он все толстый очень становится, это правда. И беда, со здоровьем, с одышкой, со всем. Он уже ничего, ему не хочется ничего. А когда он кушает из-за того, что много трудится, то тогда не толстеешь. И тогда, когда трудишься, вокруг тебя есть всегда, когда человек трудится, он видит плоды своего труда. Можно ли что-то улучшать? Можно ли потом что-то изменить? Да. Но можно изменить. Почему? Потому что что-то есть. Ага. Можно дальше что-то менять, перестроить. Значит, где-то проект покорректировать, где-то там пристроечку еще сделать. То есть можно новый дом начать строить, потому что старый уже опыт есть. Но это труд. Ты можешь дальше развиваться. Поэтому, понимаете, когда уверовал, то что дает силы до сегодняшнего дня? Вот. Потому что люди что-то понимают из-за того, что я делаю. Люди благословлены. Люди ответы получают. Люди Бога любят. Одна церковь, второе, братья растут, пастыря рядом растут, диакона растут. Ответы там все. Понимаете, вот я понимаю, что рядом со мной другие, они, о да, здорово, еще что-то. Вот тут удобнее ездить, тут вот еще одно здание. Вот, понимаю, что вот, то есть ради людей. Вот. Братья проповедуют, у меня сердце не на месте. Почему? Во-первых, ожидания у меня были, что это слово надо вот так передать. А он вообще, нет, я сегодня утром на служении был, нервничал. Не тот акцент, не то, как, что. Все, почему? Потому что я нафантазировался, я понимаю, вот как бы я передал. Когда это не соответствует тому, как ты весь на нервах, весь все. Опять свои ожидания. Но все равно приходишь ради того, чтобы научить, чтобы люди получили, понимаете? Причина, почему я хожу в церковь. В результате, я понимаю, из-за этого Бог позволил иметь какой-то авторитет, стать пастырем, потому что вот суть, чтобы рядом с тобой другие понимали, были счастливы, как могу, ну, стараюсь. Вот это причина, почему ты должен ходить в собрание. Потому что рядом люди, ты знаешь, о чем будет послание. Говорю, оно начинается, ты уже понимаешь суть, что будет сказано. Прочел стих, еще толкование, ты уже, вот, все понял. Слушаешь, точно, все правильно. То есть ты спокоен, благодаришь Бога, что пастырь не ошибся ни в чем. Все, слава Богу. Вот. Это хорошо. Вот. Но что ты пришел? В холостую, если вот так же и семья, тот же самый подход. Почему семья? Слушай только что. Нет, ты в семью опять и опять, каждый день приходишь, ушел в магазин, опять в семью, на работу опять в семью, проснулся, а ты в семье. А ты в семье. То есть, для чего ты в семье постоянно, когда ты понимаешь эту природу, я прихожу в церковь для того, чтобы рядом со мной кто-то, что-то лучше кому-то было, обратить внимание как-то, вот что могу, но ради людей. Тогда для тебя церковь – это наслаждение, радость. Тогда ты начинаешь видеть какое-то удивительное благословение, Божье разумление, движение, рост и все. Ну, свой созидание какое-то есть, потому что через тебя Бог видит, люди становятся, ты учишься. Так же и в семье. Мы – это тренажер, данный Богом, для того, чтобы кто-то рядом с тобой, ты учился делать счастливыми. Поэтому семья – это труд. Понимаете? Это труд. Поэтому в Экклезиасте, вот это место Писания, давайте откроем, я его цитировал, но откроем. Экклезиаст 4 глава, 9-10 стих. Я упоминал его, но давайте его посмотрим. Экклезиаст 4, 9-10. Двоим лучше, нежели одному. Речь о семье. Двоим лучше, нежели одному. Почему? Потому что у них есть доброе вознаграждение. Где? Семья – это что? В Почему вдвоем лучше? Потому что в труде. Понимаете? Если семья, чтобы мне было хорошо, меня обслуживали, это беда. Почему вдвоем хорошо в семье? Потому что в их труде семья – это труд. В труде. Какой труд? Обо мне беспокоиться в семье должны? Нет. Какой труд? Ибо если упадет один, то другой что? Подымет. То есть рядом со мной муж, жена, что-то где-то падает. Еще я тот, из-за чего я должен подымать, воодушевлять свою жену. Ты должна воодушевлять, подымать своего мужа. Понимаете? Труд двоих, где один для другого поддержка, благословение. Вот определение семьи. Вот определение семьи. Поэтому, если ты вначале в церковь ходишь для себя, то это только первое время может быть. Это так же, как и семья. Когда создается, то первое время она для тебя. Понимаете? Не ты для нее, она для тебя. Потому что, поэтому это первое время называется медовый месяц. Где получаешь удовольствие, новое наслаждение, новые переживания, новые чувства. Вначале в церковь ради себя. Семья вначале и обнимашки, все ради... Все. Это, знаете, вот как образ. Знаешь, созидание. Участок получили, вдвоем вышли на него. Трава по пояс, но какая красивая. Ромашки, лютики, цветочки. И легли в эту траву и наслаждаетесь. Мы собственники, все. Ну, лежите, ну, полежали, ну, полюбились, поцеловались. Но потом встали. Ну, что-то с этой землей теперь делать-то надо. Да мало что с землей. А потом дом строить кому? Двоим. А в этом доме и грязи, и копаться, и молотком ударили, и не по гвоздю, а по пальцам. И потом уже вроде все сделали. И только вроде кажется, что сделали, а оно опять потекло. Потекло не потому, что плохо сделали, а потому что материалы такие, понимаете? Тут кран потек, тут опять, тут засорилось, тут мусор надо вынести, тут еще, постоянно мусор выносить? Постоянно. Понимаете, вот эта семья, ну постоянно. Вот. Как вкусно не ешь, а мусора все больше. А как вкусно не ешь, а канализация засорилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И ладно бы когда-то, а наш, ну как-то с какой-то периодичностью почему-то. И что мне в этих какашках там как-то это все, чтобы прочистить? Ну, понимаете? То есть одно дело, получили собственность, получили, все. В церковь пришли, все. А потом трудись, чтобы рядом с тобой были счастливы. Вот этот... опыт, вот природа семьи, понимаете? Вот природа семьи. И тогда никаких глупостей не будет, ни моя половинка, ни тот, ни что, ни сё. Вот, как лилия между тернами. Вот кто моя жена. Среди терний. Все остальное это колючки. Все остальное это дикие, дикие растения. Все остальное это все дикое. Только эти плоды. Это только эта тень, где я счастлива. Ловите эту идею? Это база, это основа. Сейчас короткий... Нет, хвала и следующее. Послание, но уже пастор Павел будет передавать. Если долго, простите, пожалуйста. Спасибо тебе, Господь, Отец, за это слово, которое ты дал. Да будет прославлено имя твое, великого Бога. Благословляю, Господи. Дальше, чтобы сердца были открыты во имя Иисуса Христа, чтобы взрастало, Господи, по семье, чтобы дорожили семьями, чтобы любили семью, чтобы учились в семье, Господь, взрастали каждый во имя Иисуса. Благословляю так народ. Аминь. Хорошо. Давай, Павел. Да, делай уже зарядку, что хочешь. Пришли, да. Сели встали.
Первый всем. Давайте, может, поднимемся так, чтобы размяться чуть-чуть. Хвалу стоя споем, прославим Господа. Кто у нас поет? Есть запевающий? А мы без музыкантов справимся. Хвала. Видя красоту твою, Господь тебя и славлю. Давайте споем.
видя красоту Твою, Господь, Тебя я славлю. Ведь только Ты достоин всей хвалы. И, облегшись правдою, я сердцем понимаю, что только Ты достоин всей хвалы, и я пою Тебе. Всей силой разумом, крепостью я пою.
Спасибо Тебе, Господь.
Каждый день вижу доброту Твою и милость. Твоя забота, Бог мой, в каждом дне. Через откровение к спасению ведешь Ты. Прославлен будь, ликует дух во мне, и я пою Тебе сердцем всем, всей душой. Так славлю я всей сущностью своей, всей силой разумом, крепостью я пою. Иисус мой, Ты достоин всей хвалы.
Аллилуйя.
Достоин, 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 достоин. Тебе сердцем всем, всей душой. Так славлю я всей сущностью своей.
Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Хвала Богу. Хвала Господу. Прочитаем слово. 1 Петра, 3 глава, 6-7 стих. Или на проекторе дайте. Тоже пусть будет. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Аминь. Господь, дорогой, благослови нас сейчас, размышляя над словами Твоими, вмещая их в сердца Твои, расположи нас услышать, Господь, и усвоить, переварить это слово и жить им во имя Господа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, займите места, дорогие. Значит, пытался медленно прочитать, чтобы точно, потому что боялся сказать автоматически не немощными, а мощными, наимощнейшими, потому что слышал, так люди иногда ошибаются, как наимощнейшими сосудами. Не мощь, а немощь. Да? Это важно. 30 минут у нас есть, мы постараемся вложиться до перерыва на чай. Терпите.
будет перерыв. Значит, слово больше касается мужей, мужья. Также и вы мужья. Мы много говорили, перед этим слово было, хорошее слово касательно примера были и для мужей, и для жен. И сестринские собрания у нас есть, сестры, так скажем, частенько слышат, как жена должна относиться к мужу, как проявлять со своей стороны, вести себя, чтобы это нравилось мужу, чтобы это соответствовало Слову Божьему, кроткий, молчаливый дух. Многие сестры уже хорошо знают Писание в этом плане, кто особенно посещает сестринские собрания, научены. И не то, чтобы братья были недостаточно наставленные. Но, тем не менее, наверное, реже слово звучит для братьев в отношении того, что братья должны, что мужья должны. В чем обязанность мужа по отношению к жене? Или что Господь ожидает тоже и от мужчины? И здесь говорится, так же и вы, мужья. Мы на этой части остановимся, обратим внимание. Обращайтесь благоразумно. Ключевые слова. Благоразумие, немощный сосуд, оказывая им честь. Мы должны оказывать честь. Нормально вмещается? Мужья. Или только чтобы нам честь? Нет, мы должны оказывать честь. Это библейски. Как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий молитв. Видите, как все связано. Счастлива жена и муж, тоже никаких препятствий нет ни в духовной жизни, ни в служении Богу, ни в молитвах. Поэтому есть то, что Господь говорит, научая нас, чтобы нам всем было хорошо, чтобы в семье было вот это вот счастье, где каждый вносит свою часть, свой труд для того, чтобы сделать счастливым своего мужа, свою жену и, соответственно, и самому получить это воздаяние. Поэтому, чтобы было все хорошо и не было никаких препятствий, не возникало, мужья должны определенным образом тоже упражняться в этом, относиться к своим женам. Благоразумие. Разумно. Мы не должны быть излишне эмоциональны, там, в горячности или в гневе каком-то. Благоразумие. Мы должны быть разумными людьми, не просто эмоциональными или вспыльчивыми. Благоразумие. Разум, который направлен на добро. Благоразумие. Чтобы было хорошо, чтобы было устройство. Помня, что это немощный сосуд все-таки. Вы знаете, достаточно легко обидеть женщину. Это природа, та, с которой Бог создал. Более женственная. Да? Лилия, цветочек. Ну, яблоня, там ее и ногой можно пнуть, да? Только яблок больше свалится. А с лилией так не получается. Пнул ногой, и все. И все. Это цветочек. Это совершенно другая природа. Поэтому Господь желает, чтобы мы тоже это уважали, уважительно относились. И не просто так, ну, знаете, какой-то это знак какой-то культуры, вот что надо вперед пропускать, надо там определенный этикет соблюдать. Ну, дело не в этикете, дело в том, что мы, как христиане, как верующие люди, понимаем, есть замысел Божий, как Бог замыслил, как Бог создал, как это работает. И мы просто должны это подмечать, уважать и ценить, чтобы оно и дальше работало. Чтобы оно и дальше благоухало, это создание, этот цветок или этот немощный сосуд. Но нельзя, если это немощный сосуд, лишь бы как с ним обращаться, швырять, бросать, быть грубым. Да, ничего страшного. Ну, тебе, может быть, кажется, что ничего страшного, потому что ты мужчина, потому что, ну, дерево, простите, да, природа другая. Тебе, да, нормально, ей ненормально. Поэтому будьте благоразумны, поступайте очень осторожно, как с немощным сосудом, оказывая честь. Мы говорим, кому честь в Писании написано? Честь. Так вот, женщине тоже честь. Женам должна быть отдана, ну, не под козырек, хотя, наверное, это иногда надо. Да, дорогая. Но не в этом смысле отдали честь. Отдали ей должное. Кому честь, честь. Это справедливо или это заслужено? Это не потому, что просто отдайте ей уважение и почесть, воздайте ей хвалу. Нет, воздайте ей честь, потому что ей должно воздать честь. Она достойна этой чести. Она достойна того, чтобы к ней так отнеслись. Это библейский. Мы посмотрим в Писании. Очень хороший пример, который, думаю, все тоже знают. Некоторые даже, может быть, и наизусть что-то там подучивали. Вот из притчи 31 глава, да, любимое место тоже. И в основном, ну, как я так понимаю, мужчин, потому что там говорится о добродетельной жене, о том, как она что делает. Но сегодня наша задача увидеть эту 31 главу не как указание для женщины, что она должна сделать, а увидеть эту главу как то, что она делает, то, что на ее плечах лежит, то, что она тянет, и воздать ей за это честь. Там так и написано. Восхвалить ее. Да, может быть, немножко так кому-то слух даже это будет резать. Как? Но мы же должны Бога восхвалять. Мы Богу должны честь воздавать. Ты достоин, Господь, мы восхваляем Тебя. Честь и слава Тебе. Аллилуйя, так и есть. Аминь. Честь и слава, Ты достоин, Господь, хвала Тебе. Но также труд женщины, труд жены, он достоин похвалы. Он достоин чести. И это тоже библейски. Аллилуйя. Братья, надо потренироваться, надо принять это слово. Я понимаю. Ну, молитесь. Пусть Господь благословит. Мы должны увидеть сегодня, особенно братья. Сестры тоже будут слушать, примут что-то для себя из этого. Конечно, но всегда назидательно и в одну, и в другую сторону. Но, пожалуйста, дорогие мужья, это не должно быть для нас или для вас каким-то аргументом того, что должна делать жена. Вот ты не сделала это. А ты делаешь это, ты тянешь это, ты занимаешься этим. Поэтому я благодарен тебе за это. Я благодарен Богу за тебя. Я благодарен за твой труд, за это старание и усердие, которое ты проявляешь. Года жизни. Это все на твоих руках. Вот на этом немощном сосуде. Удивительно. Я перечитываю, обращаю внимание, когда Бог обратил на это внимание. Тоже сколько она делает. Сколько ответственности, сколько труда. О чем иногда даже мужчина и не задумывается. Потому что думает, что это автоматически все делается как-то само собой. Пришел, оно сделано. Оказывается, оно не само сделалось, а это сделала жена. Или усмотрела, подумала об этом. Это, конечно, гигантская работа, гигантский объем, труд, который необходимо ценить. Необходимо быть за это благодарными. Имя, которое Адам дал Еве, ну, первой женщине, Ева, кто знает, знаете, что обозначает это имя? Жизнь, и там есть комментарий, пояснение, потому что она стала матерью всех живущих на земле. Это не просто мать-героиня. Сегодня орден дают. Женщина стала матерью всех живущих на земле. Памятник этот видели, родина-мать. Да, там это величественное что-то. Женщина в плане, в проекте Божьем, несмотря на то, что названа немощным сосудом, но так много через эту немощь делается, совершается, так много пользы, добра для людей, для семьи, для внешних, для своих близких, для мужа. Это что-то удивительное, это по-настоящему чудо. Мы должны ценить это чудо, благодарить Бога, дорожить, хранить эту лилию, этот цветочек, лелеять его. И всячески, давайте уж проявим здесь, дорогие братья, тоже и какое-то тоже, не хочу сказать там творчество или смекалку, но приложить надо к этому сердце, чтобы и женщина тоже была счастлива и чувствовала, что ее труд, он ценится. В каждой семье. Это текучка, это такие вопросы, может быть, которые просто один за одним идут, и мы считаем, что так и надо. Давайте ценить, давайте подмечать. Притча, 31 глава, подряд быстренько пробежим, с 10, по-моему, стиха. Сейчас я тоже открою. Так, притча, 31 глава, с 10 стиха. Так, что мы читаем? Первое, что мы видим, кто нашел, кто найдет добродетельную жену. Да, ведь еще поискать надо. Как бы какой-то акцент в стихе, и цена ее выше жемчугов. Это, опять, не случайность, не что-то, ну вот так попало, или ну вот что есть, то есть. Цена ее выше жемчугов. Это действительно ценность, когда у тебя есть жена, когда ты понимаешь, это от Бога в твоей жизни, цени это выше всего остального, выше жемчугов, может, какую бы они ценность ни представляли, это драгоценные камни какие-то, ее же цена выше. Поэтому пусть для нас, для мужей, для мужчин, в наших глазах ценность жены будет всегда очень, очень высокой. Цена ее, есть цена. Да, мы понимаем, конечно, это цена, которую Бог заплатил за всех людей, но мы должны все равно цену и для себя считать какой-то ценностью. Она ценна для меня. Больше, чем что-то. И когда есть выбор, выбрать это или это, ну, выбрать то, что более ценно. Выбрать интерес жены, выбрать пользу жены, стать на ее сторону, если надо, потому что она имеет великую цену. Писание так говорит. Кто нашел добродетельную жену, тот получил. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Знаете, тоже на самом деле очень сильное обетование. Уверенно в ней сердце мужа. Сколько сегодня люди страдают из-за неверности. Неуверенно сердце. Да, пытаются это пересмеять, какие-то шутки, анекдоты. Муж уехал, неожиданно вернулся. Для кого-то, может быть, это смешно, но это на самом деле это страшно. Когда сердце мужа не уверено, он уехал, а сердце его неспокойно. Он не знает, как в той или иной ситуации она поступит, как поведет. А когда сердце уверено, может быть, плохое сравнение, да, но есть вещи или что-то, в чем мы уверены. Самолет летит, надо быть уверенным, что он исправный. Поэтому проходит какая-то комиссия, все проверяют, все взлетело, ну и мы с большего уверены. Конечно, молимся на всякий случай всегда, Господи, как, что будет, не знаем. Но... А сердце мужа уверено, это такое большое богатство, это такое большое сокровище, которое тоже надо ценить, что жена верна тебе. Уверена в ней сердце мужа. В каком-то смысле ты понимаешь, что ты и поговорить сможешь, и опереться надо, если и посоветоваться. Ты уверен в этом человеке. Это большое, большая ценность, большое приобретение. Уверена в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. И это принесет свою пользу, свою прибыль, прибыток. В чем? Да во всем, во всей жизни. Когда ты уверен в ком-то, всегда легче. И работать, и сотрудники где-то по работе, понимаешь? Одному доверяешь, можно довериться, другому нет. С одним в рассветку пойдешь, а с другим нет. Почему? А не уверен ты в нем. Не уверено в нем сердце. А когда муж уверен в жене, мужья, это сокровище. Это тоже великая ценность. Благодарите Бога за своих жен, за то, что сердца ваши спокойны, уверены в женах своих, не останетесь без прибытка, все будет хорошо, будет благословение вам в жизни. Следующий стих. Она воздает ему добром. Тоже интересно. Воздает добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Это не разово. Это не когда-то. Он ей хорошо сделал, он ей на 8 марта, она ему на 23 февраля. Обменялись любезностями. Не в этом же дело. Она воздает добром, даже если он бывает неправ. Легко воздавать добром на добро. Но сколько раз бывают такие ситуации, когда мужья знают за собой, несправедливо поступил, не так сказал, обидел, может быть, даже. А она добром. Борщика все равно налила. Без сметанки, правда. Но. Добром воздала. Это бытовые вещи, но вы вспомните или заметьте, они есть в нашей жизни. Она воздает добром. Она терпит, она снисходит, она прощает. Обидно, плачет, слезки текут, а все равно старается любить, старается правильно отнестись, правильно и свою другую какую-то заботу, работу по дому выполнить, и обязательства по отношению к детям, к мужу, ко всем, все соблюдает, добром воздает, не психует, все, я не буду. Все, ты меня обидел, все, не буду, ничего, все, бросаю, сам готовь, сам стирай, сам давай, с детьми занимайся, води их в школу. Нет, во все дни жизни воздает добром. Это тоже удивительная, удивительная, ценная характеристика и такое большое благословение для семейной жизни. Уверена в ней сердце мужа и добром воздает, даже если где-то, понимаешь, промахнулся, допустил какую-то неточность, не запилит за это. Ну так, чтобы уже совсем. Немножко. Чуть-чуть. Тоже надо позволять. Но во все дни жизни своей все равно старается. Это надо воздать должное. Отметить, что стараются жены, сестры. Особенно, когда в Господе верующие. Когда мудры вот этой вот небесной мудрости. И есть много таких свидетельств, когда бывает там, ну, супруг или супруга еще не в Господе. И, ну, разные бывают ситуации житейские, и сестры иногда тоже даже так говорят, ну, сколько можно там или терпеть, или прощать. И все равно же говорит, я молюсь и понимаю от Бога, а ты люби. А ты в очередной раз добром воздай. Вот за слова плохие, за действия не очень, а ты воздай добром, а ты благослови. Да? Это тоже чего-то стоит. Для женщины. Так поступать, так говорить и так делать. Будем мы это тоже ценить, благодарить Бога за это. Давайте дальше, 13 стих. Вот. Тут вопрос, кто добытчик в семье? Добывает шерсть или он? Я не специалист в области технологий добычи шерсти льна, но подразумеваю, что это не пошла в магазин и купила. В тот момент, когда это писалось, это определенный процесс. И с охотой работает своими руками. То есть она еще и работает. То есть она добывает, традиционно считается. Ну, муж добытчик, а жена, ну, я опять не знаю, откуда это взялось, а жена хранительница очага. То есть откуда вот такое вот люди придумали, что муж, он ходит, наверное, с этих картинок нелепых, что люди там мамонтов ловят, и, значит, а жена уже там жарит их. Этого мамонта дома у огня сидит. Мы видим, жена, женщина, она и руками своими работает. И лен добывает, и шерсть добывает. И причем как-то, ну, не из-под палки. Охотно. Еще и в охотку. Так это я еще и поработать хочу. И сегодня мы живем в таком мире, где нормально, и многие женщины и на работу ходят. И зарабатывают наравне с мужчинами, иногда больше, иногда меньше. Ну, не суть в этом, она работает. Она не просто дома сидит. У нее есть работа, где надо что-то добыть. Будь то лен, или там шерсть, или еще что-то. И с охоткой работает. Дальше, смотрите. 14 стих. Идем дальше. Она как купеческие корабли, даже не как один корабль. Это что-то удивительное. Она как корабли, как это, эскадра. Издалека и опять добывает хлеб. У нее надо продумать, как, чтобы в холодильнике все лежало, чтобы было куплено, приготовлено, чтобы детки поели, чтобы мужу было что на собоечку собрать. Заканчивать. А, все готово, хорошо. Да? Да, хорошо, как бы издалека есть мудрость, они планируют, женщины, хорошо умеют спланировать, чтобы было все куплено, чтобы осталось еще, и заранее планируется. Это хорошо, это способность, которую Бог дал. Мы тоже подметим, должны подметить здесь способности, которые Бог дал женщине, и как они реализуются, какое добро и какое благо они приносят. Идем дальше. Она встает еще ночью. То есть спит меньше, чем мужчина. Это тоже, я думаю, что в большинстве случаев именно так. Женщина спит меньше. Потому что надо уже что-то сделать, прежде чем остальные встанут. Раздает пищу в доме своем. Приготовить надо, собрать надо, позаботиться о каких-то хозяйственных вопросах. Она встает еще ночью. Поэтому, дорогие мужья, если есть возможности, вы чувствуете, замечаете, что ваша жена усталая, дайте ей поспать иногда. Да? Пусть хотя бы когда-то она встанет позже вас. Пусть не ночью, или пусть днем поспит, или пусть чуть-чуть дольше поспит. Утром, если есть возможность, или в какой-то выходной день. Дайте эту возможность, уважая и ценя то, что она делает. Она встает еще ночью. И уже занимается многими вопросами. Дальше. О. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Поле мало, виноградник надо. Задумала, приобрела. Это очень ценно. Женщина, она может, ну, как бы задумать что-то и помочь это реализовать. Это очень ценное качество. Муж, он, хочу, потом не хочу, потом это... Она, нам надо поле. Задумала и... Раз, и приобрела его. Нам надо виноградник на поле. Ну вот как у нее это в голове все помещается? Но это у нее есть. Наверное, тоже так вот Бог создал. Она, ну, как-то и о будущем, обеспечении, о комфорте. Ей хочется, чтобы было хорошо. Чтобы на поле что-то выросло, и виноградник, чтобы что-то дал. Ей хочется, чтобы все были сытые, не голодные, чтобы вкусненько было, чтобы красиво было. У нее есть это. И она думает, у нее голова об этом переживает. И от плодов рук своих... Да и сама своими руками там много делает. Поэтому иногда надо дать возможность. Дорогая, пусть Господь благословит. Давай. И сделает. И сделает. Есть женщины, которые и стройку нормально могут вести, и все остальное, и ремонт могут сделать. Никаких проблем. Давай. Потому что есть иногда вот эта способность. Не то, что это муж, это твое, ты делай. Но она задумала поле, приобрела. Но она насадила виноградник от рук своих. Все нормально. Если есть эта способность, если есть это в сердце, в душе, в мыслях, пусть Бог благословит, это принесет тоже хороший такой плод, хороший результат для семьи. Но это надо ценить однозначно. После каждого стиха хочется вот это одно и то же подчеркнуть. Цените, цените, дорожите, уважайте, благодарите Бога. Это все, что наши дорогие жены... Это делают. Дальше, следующее. Припоясывает чресло своей силой и укрепляет мышцы свои. Никакой тренажерки. Без тренажерных залов. Это мужчинам вот надо в тренажерку мышцы покачать. Она на поле, она там в винограднике. Там так накачаешься. Шерсти пока, льна пока наберешь. Она в работе, она в труде. Мышцы укрепляются, когда что-то делается. Женщина очень много делает. Она укрепляет мышцы свои. Это не фитнес. Это не просто что-то там для поддержания красивого внешнего вида. Это реальный, реальный труд, который делают жены. Она укрепляет, она раскачалась на этом. Да? Посуду никогда не перетрешь ее вот это движение. Или окно помыть. Пробовали? Мужчина, я имею в виду. Я занимался спортом, но некоторые виды эти самые... Я говорю, как ты это делаешь? У меня рука отваливается. Я не могу это движение делать. Они настолько специфические. Или там, кажется, пол протереть. Протер пол, так это что-то... Спина болит, а она... Нет, у нее не болит. Укрепила мышцы свои. Все, делают большую, гигантскую работу, сестры. Припоясывает чресло своей силой, укрепляет. Да. Дальше. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. При этом оптимизм, радость, чувствует, что занятие ее хорошо. Это не то, что так вот, ну, уже состояние удручения, угнетения, все, отцепитесь от меня, не трогайте меня. Делает и еще и довольна, и радостная, потому что это приносит пользу другим. И даже ночью светильник ее не гаснет. Все уже, все спят, а она порой не то что первая встает, она и последняя ложится. Приберется пока за всеми, в посудку поиграется, в уборочку. Да, почему я это знаю? Все вижу. Все вижу. Все уже с ног валятся, все, да, мы спать, мы спать, мы спать. А жена все зачистила, все, и утром уже завтрак шкварчит. Позже всех легла, раньше всех встала, все прибрала, все сделала. Надо восхвалять, надо благодарить, надо ценить. Это не само собой, это труд. Дальше. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Я просто ради интереса так бегло посчитал, там порядка 20 занятий здесь описано. Вот что она делает? И поле, и то, и то, и то, и прялка, и веретено. Такое чувство, что ну вообще, наверное, времени свободного нету. Потому что каждое из этих, оно занимает время. Это не просто минутное какое-то увлечение. Прялка – это время. Веретено – это время. Она работает, она в этом труде. Поэтому, когда есть возможность дать отдохнуть, дайте отдохнуть. Когда есть возможность отпустить, прогуляться супругу, отпустите прогуляться. Когда есть возможность свозить куда-то в отпуск, свозите, пожалуйста, сделайте это. Потому что вот так проходит каждый день. В основном вот так проходит, не просто каждый день, а так жизнь проходит. Вот в таких трудах. Одно, другое, раньше встало всех, позже всех легла, и поле, и виноградник, и корабли купеческие, и шерсть и лен, и прялка, и веретено. Все на этой вот, на этих руках. Дальше. Ладонь свою открывает бедному, еще и о каких-то других людях заботится. И руку свою подает нуждающемуся. Мы должны отметить, что наши сестры еще в церкви трудятся, несут служение, помогая людям и посещая, и молясь за других, и служа другим, и где-то время проводя с другими. Помимо дома, помимо семьи, помимо всей вот этой вот рабочей ответственности, еще и для кого-то другого. Рука ее открыта, она и тем готова помочь, и тем готова послужить, и пусть Бог благословит. Потому что на все это у Бога есть ресурсы, есть сила. Есть благословение, которое Он дал женщине, чтобы она могла это делать. Это сверхъестественно тоже. Это чудо. Это милость Божия. Это способности от Бога. И когда это проявляется, дается, делается, это становится радостью. И для бедного, для кого-то он порадовался. И нуждающемуся что-то досталось от труда. Идем дальше, быстренько. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Аминь. И об одежде кто заботится у нас? Это жены. В школу одеть, зимний комплект, летний комплект. Мужу выходной, домашний, для церкви, для работы. Все, там даже не двойные одежды у нас. У нас, не знаю, тройные как минимум для каждого. И все это постирай, все это перегладь, все это почини, высуши, разложи в шкаф и потом... Этот цикл повторяется. Это бесконечный круговорот вещей в квартире. Все это крутится, крутится. Кто это делает? Это женщина в основном. Если мужья помогают, то это кнопку на стиральной машинке нажал, или там загрузил, стиральный порошок залил. И никто из нас практически, я думаю, что не гладит, там не складывает. Вот. А это делается. Давайте быть за это благодарны Господу и женам нашим. Давайте дальше идем. Она делает себе ковры, вессон, пурпур, одежда ее еще и ковры делает. И одежда, смотрите, не самым плохим образом выглядит. Вессон, сама чистенькая, белая одежда, пурпур, это вообще как царственная какая-то одежда. То есть и себе что-то хочется купить. И не осуждайте за это, пожалуйста, сестер, когда она говорит, мне нечего одеть. Что это значит? Ты говоришь, что у тебя полный шкаф. Да, шкаф полный, но одеть нечего. Это не противоречит одно другому. Потому что ей надо, чтобы это было красивенькое, что-то новое, чистенькая, весон, пурпур, что-то царское. Да, она хочет какую-то тоже, может быть, не самую последнюю там вещь в своем гардеробе иметь. Если есть вот такая возможность, позвольте и этому быть тоже. Не надо на этом экономить сильно. И нет, и там, ну, это все равно какой-то лимит имеет. Ну, туфельки, ну, сколько? Ну, 20, ну, 30, ну. За всю жизнь я имею в виду. Летних только, да? Летних 20-30, хорошо. Но надо, надо, пожалуйста, здесь тоже, дорогие мужья, не скупитесь, если есть возможность, надо выделить из бюджета семейного. Все, она спланирует, там на все хватит потом, не волнуйтесь. Ну, надо, чтобы ей было приятно какую-то одеть тоже вещь, это, ну, это важно. Она не только в силу одевается, припоясывается силой, а ей надо еще и что-то на себя одеть, какую-то вещь. В себе что-то, что-то для себя. Она, надо женщине что-то иметь для себя, какое-то свое уют, свое пространство, что-то, что ей хочется иметь. Позвольте этому быть, потому что она много делает для всех. И надо, чтобы что-то она получила и для себя. Хорошо? Дальше. А вот муж, а вот и муж. Что с мужем? В это время, а в это время муж. А в это время муж, ну, у ворот со старейшинами земли, в принципе, ну, наверное, не так перегружен, но, наверное, тоже какие-то вопросы. Будем надеяться, что что-то решает важное. Старейшины все-таки там, ну, не пустая болтовня, какие-то вопросы. Не будем осуждать мужей, тоже, да, давайте, тоже, раз сидит, значит, надо. По делу, да. Ну вот, в общем-то, как бы, что здесь про мужа пока говорится. Сидит, она работает, добывает, помните, лен, купеческие корабли, шерсть, прялка, веретено, встала, служанкам раздала. Одежды купила двойные, себе купила что-то, детям. Ну, как бы почти свободно, да? Так сказать. Муж здесь. Хорошо, дальше. О, еще делает. А она все делает и делает. Не остановить. Делает покрывало и продает. Тоже мне очень это как-то стих понравился. То есть сама сделала, сама продала. Пояса какие-то. Наверное, тоже сделала и доставила купцам. То есть и доставка, и производство. То есть весь цикл от производства до доставки, до конечного потребителя, она может это продумать. Не пренебрегайте, если женщина видит, как что-то можно сделать, к этому надо прислушаться. Она видит, она понимает. Не только в чем-то одном. Она понимает, как это сделать и как это продать. Поэтому, так, если в семьях и нужен какой-то совет, советуйтесь в семье. Не будьте тоже мужья самонадеянными такими. Вот, я сказал, я решил, посоветуйся. Она задумала поле, будет поле. Она задумала виноградник, будет виноградник. Она покрывала, сшила, она его и продаст. То есть она может хорошо планировать тоже что-то, ну, в житейских вещах подсказать, не пренебрегайте. Это очень ценный тоже совет, такое ценное качество, которое, если мы научимся использовать, оно принесет пользу для семьи. Прислушивайтесь к советам жен. И в Библии тоже есть такие слова, когда даже Бог Аврааму сказал, чтобы он обратил внимание или слушал то, что говорила его жена Сара. Вот, тоже, потому что она дело говорила. И даже Бог сказал, ты послушай ее, она... Есть в этом большой смысл. Не пренебрегайте, не умоляйте. Я муж, я глава семьи, все, как я сказал, все это. Все. Будем помнить об этом. Дальше. Крепость и красота одежды. Весело смотрит она на будущее. Мы говорили, повторяться не будем. Похоже, что красота не только крепость и сила, там и одежда была. И даже будущее весело смотрит. Не допускайте до уныния, до удрученности, не доводите свою жену до такого состояния, где вот эта вот веселость, оптимизм какой-то пропадает. Присматривайте. Мужья, пожалуйста, будьте такими осторожными, как немощным сосудом относитесь, чтобы не повредился, не сломался вот этот вот сосуд. Пусть вот эта вот веселость, радость, она поддерживается, сохраняется в душе. Дальше. Уста свои открывает с мудростью. Вот я уже это начал говорить. Потому что то, что говорит женщина, это очень часто очень мудро. Традиционно не принято говорить: а, ты женщина, молчи. Нет. Уста свои открывает с мудростью. Потому что женщины любят Бога, общаются с Богом, сестры наши, и от Бога умудряются. Поэтому во многих вопросах у них есть мудрость. Уста свои открывает с мудростью. Конечно, речь не идет о том, что когда она какая-то ссора или еще что-то. Да, там, ну, мы понимаем, что мы несовершенны, иногда это без мудрости какие-то слова сказаны. Но когда ты в спокойствии, в мире, то уста открываются с мудростью. И к этому, конечно, надо стремиться. И кроткое слово, кроткое наставление на языке ее. И наставить и детей может хорошо, и в какой-то ситуации. Высказаться очень даже по делу. Прислушивайтесь, пожалуйста, мужья, цените слова и наставления своих жен. В некоторых случаях лучше, чтобы жена поговорила с ребенком. Какие-то вопросы возникают, и мужья обычно более такие строгие, властные, резкие. И сейчас я тут все решу. Можно так и даже испортить что-то, если будешь решать. Жена, пойди поговори. У тебя более кроткое, у тебя более мягкое слово. Пойди поговори. Там, с сыном, с дочерью. Помолился, благословил, она пошла, поговорила, все, ситуация решилась. Кроткое слово на языке ее. Аминь. Дальше. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Все, что она съедает, она все заработала. Это не хлеб праздности, это хлеб большого, большого труда. Каждый кусочек еды, он более чем заслужен. Поэтому тоже жене, если есть возможность, лучше, или то, что ей нравится, что-то вкусненькое, пусть и ей будет тоже приятно. Как бы такие мелочи, но это не хлеб праздности, она заслуживает, она трудится, наблюдая за хозяйством в доме, и это ценно. Дальше, 28 стих, встают дети ее, вот переходим к тому, вот за все ее труды, вот эти там 20 или сколько-то дел, пунктов этих там, или можно пересчитать более точно, посмотреть, ну, не суть в этом. И что теперь? Вот она такая. Вот Бог ей позволил это делать. Она делает. Больше, меньше, лучше, хуже, всегда, не всегда. Старается. Пребывая в этом. И вот теперь дети встают, дети, и требуют с нее. Или что-то еще повышают голос на маму. Тоже недопустимо. Надо воспитать детей или помочь детям, ценить труд мамы. И чтобы дети ублажали ее, а муж хвалил ее. Мужья не должны быть скупы на слова похвалы. Спасибо, дорогая. Я так благодарен тебе. Записывайте, братья. Никто не пишет. Там запись, да? Все знают? Отлично. Хорошо. Ну, давайте еще тогда помогите из зала. Ага, знают. Все? Исчерпались? О, ты самая лучшая. Отличная яичница. Чудесный борщ. А, благословенная Господом. А, похоже, Леша выигрывает. И побеждает Леша. Молодец, Леша. А? Жена подсказывает. Все ясно. Это Лена подсказала все. Все понятно, почему он выиграл. Так, муж хвалит. Это абсолютно серьезно. Мы так немножко легко говорим об этом, но муж должен хвалить жену. Муж должен хвалить, и дети должны ублажать. Дети должны очень ласково, очень нежно относиться, целовать маму, обнимать, благодарить за все всегда. Если вы видите, что это не так, постарайтесь это подправить, постарайтесь это подкорректировать. Детки должны тоже ценить то, что делает их мама, а мужья должны хвалить свою жену. Дальше. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Аминь. И последний стих. Мало? Не последний, да, миловидность обманчива, красота суетна, но жена, просто я говорю, что последний, потому что мне жена уже дает знак, что чай стынет. Миловидность обманчива, но жена, боящаяся Господа, вот эта вот фраза, достойна хвалы. Немножко звучит странно, но тем не менее, достойна хвалы. Мужья должны хвалить своих жен. И дальше, дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Я надеюсь, что это как раз о тех воротах говорится, возле которых муж сидел. Что он там ее хвалил. Что он там о ней говорил хорошо. Со старейшинами земли. Не допускайте, пожалуйста, такого ропота или высказывания недовольства в адрес своей жены ни с кем. Ни на работе, ни где-то с соседями, там, или куда-то где-то пошли с кем-то. И вот моя там то-то, то-то. Только хорошее. Моя просто супер. Это вообще, это... Я так счастлив, что вот какая у меня жена. Аллилуйя. И тому подобное. У ворот. Да прославят ее дела ее. Дела ее, пусть о ее делах будет засвидетельствовано другим. Честь воздали за это ей. Почесть. Славу Господу воздаем, а жену тоже и хвалить, и благодарить тоже необходимо. Пусть Бог поможет. Давайте завершим собрание, поднимемся. Наш добрый Бог и Отец, благодарим Тебя за благословение, которое Ты дал нам, будучи семейными людьми, Господи, тоже ценить. И особенно такой сейчас акцент, ударение в этом слове на то, чтобы мужья могли ценить и относиться с достоинством, с честью к женам своим, как-то воздавая им за этот труд, за эти дела, многие дела, большие дела, которые постоянно, как бы почти незаметно делает жена, все имея это и в разуме, что и спланировать, и сделать, и по дому, и по хозяйству, и на будущее что-то. Господи, благодарим Тебя за их прекрасный, удивительный труд. И как Ты и учишь, Господи, помоги нам относиться благоразумно. И как сонаследницам благодатной жизни, чтобы и через это и ей было хорошо, супругам, и деткам было хорошо, и чтобы ценился этот труд, Господь всемогущий. Пусть Слово Твое взрастет в каждом сердце. Благодарим Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса. Сейчас перерыв этот благословит чаепитие, немножко пообщаться, время отдохнуть. Пусть Господь радость тоже будет и в это время с народом Твоим. Аминь.
Одно мгновение. Мы приготовили для вас сюрприз от церкви, поэтому, если, конечно, вы можете зайти и подождать тех, кто спустится, я имею в виду первых, подождать, пока последний спустится, там просто молодежь для вас, накрыла необычный стол. К чаю мы приготовили для вас, немножко печенья, немножко сладостей, но они сделали это все в очень красивом таком сладком ковре. Поэтому вот мы бы хотели, если так получится, чтобы первые подождали последних, чуть-чуть вот возле этого стола, они прямо сразу все остановились, как-то дали такое мгновение посмотреть, какую они красоту для вас сделали, то это будет тоже радостью для последних, или только для первых. Благословение вам, пастор за чай помолился, дети ваши на площадке, пока все живы и здоровы, потом сюда еще на чуть-чуть. Еще, небольшое короткое слово будет. Поэтому мы сейчас 20 минут пьем чай, отдыхаем, общаемся и через 20-25 минут собираемся здесь. Мир Божий, благословений!